26 сентября отмечался Всемирный день контрацепции. Этой теме посвящена наша рубрика «Здоровье».
Рубрика «Здоровье».
Прошли те времена, когда отношения между мужчиной и женщиной были под запретом. Мы не говорим об этом шепотом и уже почти не краснеем при слове «секс». И все же вопросов и мифов на данную тему остается много. Один из них, наиболее острый, связан с последствиями таких отношений. О том, как уберечь себя, своих близких и в особенности подрастающее поколение от проблем такого характера, мы поговорили с заведующей Раменской женской консультацией Валентиной Васильевной Малаховой. Первые приемы контрацепции были придуманы еще в то время, когда по великому шелковому пути ходили караваны верблюдов.
Когда древние люди гоняли свои караваны верблюдов через пустыни, это занимало год. И верблюдицы имели тенденцию беременеть. И это очень напрягало этих погонщиков. И для того, чтобы верблюдицы не беременели, хитрые погонщики придумали, где уж они это подсмотрели, я не знаю конкретно. Они брали небольшие камни и забрасывали их в матку. И все, год. И караван шел успешно своим путем. Это было начало контрацепции внутриматочной. Потом мысль пошла дальше. Мысль о том, что инородное тело в полости матки мешает зачатию, она как-то застряла в умах человечества, и это стали потихонечку применять. Сначала начали применять, конечно, презервативы, они были разные. Они были из материалов различных, они были из кожи, очень любили, вот, особенно во Франции это было распространено. Это где-то, наверное, 17 век. В ту пору было очень много заболеваний, передаваемых половым путем. Вот тогда была простая, прямая сифилис и гонорея, вот которую мы практически сейчас уже перестали видеть. Потом, когда стали говорить о гормональной контрацепции, то есть люди вернулись к старой истине, да, к старой форме. Как раньше женщины? Полозрелая женщина начинала жить половой жизнью. У нее наступала беременность. 9 месяцев пролетали. Потом она кормит ребенка. Ребенка кормили тогда 3 года, 2 года, но в основном 3 менструации. Нету, потому что там блокировались половые гормоны, эстрогены и прогестерон. И дальше что после этого шло? А после этого новая беременность. Итак, на жизнь тогдашних женщин, ну, на молодых, репродуктивный период, это где-то 13-14 детей. Ну, кто-то из них умрет, кто-то выживет, естественный отбор. И все было хорошо. У женщин не было таких заболеваний, как эндометриозов. Вообще единично, там где-то в 19 веке только стали о нем говорить. Не было миом. Практически. То есть люди как-то успокоились, женщины жили совершенно спокойно.
Строгие нормы поведения и морали в то время привели к тому, что количество детей у женщин доходило до 12-13. Муж считался единственным на всю жизнь. Болезней стало меньше. Прав и свобод у женщин тоже было мало. Однако развитие медицины и технический прогресс делали свое дело. Женщины боролись за свои права. Мир сотрясали войны и революции, одна из которых считалась сексуальной. Многие женщины отказались от идеи иметь много детей. Стояли за свободные отношения и право решать самой, как и с кем строить семью. Все это привело к тому, что методы контрацепции стали совершенствоваться. На данный момент существует много методов предохранения от нежелательной беременности и болезней. Наиболее популярными являются некоторые естественные способы – прерванный половой акт, барьерный презерватив, химические спирали и гормональные таблетки. Последний метод как раз и был придуман после исследований анализа научных и исторических данных в жизни женщин. На основании колебаний половых гормонов в женском организме во время менструального цикла были разработаны препараты, которые при постоянном приеме блокируют выработку яйцеклеток или вызывают состояние, похожее на беременность, чем и предохраняют от нее. Данный метод сейчас является одним из самых эффективных и перспективных, хотя и не защищает от заболеваний, передающихся половым путем. В нашей стране гормональная контрацепция получила вначале не очень хороший старт, так как не было индивидуального подхода к подбору препарата, да и выбор самих лекарств был небольшой. Как вспоминает Валентина Васильевна, в начале ее карьеры в 1973 году было всего 2 гормональных препарата с огромной дозировкой гормонов. Сейчас их очень много. Есть низкодозированные, микродозированные препараты, которые обладают разным действием.
Принимающая женщина контрацептивы не знает, что такое овуляторные боли. Она предохраняет себя от предменструального синдрома. Она предохраняет себя от рака эндометрия, от рака яичника и рака молочных желез. Вот сейчас уже доказано, есть целый вот особенно есть такой препарат, например, такой Клайра, который очень рекомендуется при фиброзно-кистозной мастопатии. И есть очень большие работы, они производятся во всем мире, что женщинам с доброкачественными и неузловыми формами заболевания молочной железы рекомендуется прием вот определенных гормональных препаратов. Есть противопоказания. Курящие женщины. Вот я курящим женщинам ни одно не назначаю, потому что они не переносят. Женщины, у которых есть эпилепсия, припадки, да, у которых есть мигрень, локальная головная боль.
После этого были придуманы гормональные кольца и спирали, которые также зарекомендовали себя как контрацептивы с самой лучшей стороны. Однако назначать их может только врач.
Подбор гормональных средств – это целый прием. Он занимает не 15 минут. Он занимает, наверное, 40 минут. Помимо того, надо женщине дать обследование. Не обязательно давать ей обследование дорогостоящие в виде эстрогенов, тестостерона, хотя иногда бывает нужно. Иногда просто сесть и расспросить женщину. Существуют абсолютные противопоказания, а есть относительные противопоказания и так далее, и так далее. То есть все имеет свое место.
Рядом с контрацепцией всегда идет тема прерывания беременности. Казалось бы, мы живем в век самых различных и доступных абсолютно всем контрацептивов. Информацию об этом можно без труда узнать как в интернете, так и в аптеке у фармацевта. Почитать книжку, в конце концов. Но количество нежелательных беременностей и абортов по-прежнему высоко. Аборт применялся еще в древности. В то время знахари делали отвары и настои из растений, вызывавших избавление от беременности. Аборт делался с помощью деревянных палочек и вязальных спиц. По словам заведующей нашей женской консультации, эти способы ушли в прошлое не так давно. Их последствия в отделении лечили еще в начале 70-х годов прошлого века. В истории нашей страны были моменты, когда аборты попадали под запрет. Такое было после Великой Отечественной войны. Но вместе с запретом возросло и количество криминальных абортов и смертей после них.
Нет понятия «хороший аборт», «удачный аборт». Это нонсенс. Нет понятия «хороший аборт». Аборт – это плохо, это варварство, это средневековье, это инвазивное вмешательство в организм женщины, это насильное отторжение оттуда уже живого ребенка. Потом появилось такое понятие, как медикаментозный аборт, когда вводятся определенные вещества, которые способствуют, так сказать, подготовке матки, а потом последствию выкидыша. Дают два препарата и на малом сроке. Во-первых, никаких вмешательств, никаких травматических повреждений шейки матки. Это очень хорошая методика. Но я поняла, что самое главное – это соблюдать все правила этого аборта. То есть делать маленькие сроки, ни в коем случае эти сроки не увеличивать, потому что иначе будет кровотечение. Вот. Соблюдать все показания и все противопоказания.
Как отмечает Валентина Васильевна, сейчас количество абортов уменьшается.
За три последних года это 183 аборта, в 14-м, в 15-м 98 и 63 вот за 9 месяцев.
В настоящее время появилась еще одна проблема. Не все врачи делают аборты. Многие отказались от этого. Большую роль сейчас играет информирование населения, беседы с женщинами, которые проводятся в консультации.
Конечно, каждой женщине говорили, из моего кабинета приходит мне, особенно девчонок молодых, жалко, их мало, их единиц. Но я не жалею время. Я рассказываю, я уговариваю. Понимаете? Но есть такие ситуации у женщины, когда я вижу сразу, что ей бесполезно уговаривать. Что жизнь, видимо, у нее сложилась так, что это для нее единственный выход. И, конечно, мы должны говорить, но это стереотип. Аборт – это плохо, от него могут быть осложнения, не будет детей. Это скороговоркой скажешь эту фразу. Но если вы знали, сколько женщин идет у нас по поводу бесплодия и один единственный аборт, который она скрывает от всех, но ей бы хотелось скрыть его от себя. От себя ты не уйдешь. Ну, сейчас хорошо, сейчас есть и экстракорпоральное оплодотворение, нужно только терпение, время, где-то деньги. В Московской области существует квота, и в Министерстве здравоохранения женщин, которые по каким-либо причинам, в том числе и аборты, подлежат экстракорпоральному оплодотворению, им даются квоты. И эти попытки бесплатные. А я очень много вот, в течение года даю таких направлений. Это делается в нашем областном институте акушерства и гинекологии. Это делается в Московском областном перинатальном центре в Балашихе. То есть сейчас тоже по квотам. Ну, еще там некоторые центры тоже работают по квотам. Но, конечно, это все равно деньги, потому что это определенные лекарства для стимуляции, какие-то, может быть, дополнительные исследования, которые требуют и так далее, и так далее. Но это не те деньги бешеные, которые, вот если вы идете в медицинский центр, делаете экстракорпоральное оплодотворение, это не те деньги, это гораздо меньше. Ну, во всяком случае, желание стать мамой исполнимо. Но зачем эти препятствия преодолевать? Но с другой стороны, понимаете, каждая женщина должна решать этот вопрос сама для себя. Мы можем ей все рассказать, мы можем ей все объяснить, но приказать ей нельзя.
Очень часто случается так, что о контрацепции плохо знают молодые люди. Но и здесь действует все то же правило. Лучше предупредить и рассказать, что можно и что нельзя. Родители должны поговорить со своими детьми о том, как надо предохраняться.
Все зависит от воспитания. Вот тут самая главная роль – это семья, школа, церковь. Вот тут они должны вмешаться. Давайте воспитывать своих детей в вере, в любви и в надежде. Тогда девочка, она не будет искать того, кто ее полюбит на стороне. Она эту любовь будет получать дома. От папы, от мамы, от бабушки, от дедушки. Понимаете? Она будет долюбленная. Ведь кто вот ранние браки, ранние половые связи? Это дети, которые вот как хотите, немножко никому не нужны. Ведь мы же, когда смотрим на семью, мы видим только вот витрину. А вглубь мы не смотрим, что там. А может быть, там домашнее насилие. А может быть, там оно просто неуважение. Ну ладно, там, может, не бьют, а просто не уважают. Муж уважает жену и унижает ее. Или жена унижает мужа. Она где любовь-то? Или цель одна? Давайте зарабатываем деньги больше, больше, еще, купим машину, дом, я не знаю, там вертолет, еще чего-нибудь, да? А где понятие, что давайте воспитаем ребенка? А давайте с ним остановимся и поговорим. А давайте ему покажем, почитаем книжку. И понимаете, когда они слушают, они это по-другому воспринимают. И тогда у них вырабатывается понятие любви. Они же очень нужны. Они же понимают, что они нужны своим родителям. И родителям не жалко время на них потратить, чтобы им что-то рассказать интересное, показать, поиграть. Я знаю, некоторые бабушки там в футбол играют. Ну что, молодцы, они играют, они чувствуют себя наравне. Зато такая девочка, которая играла с бабушкой в куклы или в футбол, она придет этой бабушке и расскажет все, что ее не на душе. А если мама занимается тем, что покупает ей очень красивое платье и очень красивые модные джинсы, она не придет к ней. Она будет срочно искать себе молодого человека, который якобы ее любит. В итоге 15 лет, раннее начало половой жизни, нежелательная беременность, всяческие болезни, прочее. Девочка уходит, и если все это благополучно кончается без этих осложнений, она старается быстренько выйти замуж, чтобы уйти из этого дома, уйти туда, где якобы ее любят. Отсюда высокий процент разводов. Все легко и просто. Нету любви, веры и надежды.
В любой семье наступает момент, когда ребенок начинает интересоваться, откуда он появился. В этой ситуации нет необходимости придумывать сказки про капусту и аиста.
Не надо вникать в подробности. Зачем говорить о каких-то там подробностях? Не нужно. Нужно просто: мама, откуда я появилась? Из животика. Потом пришла через год: мама, а как я в животик попал? Я очень папу твоего любила. Мы же с ним вместе спим, целуемся. Вот ты и попал. Вот две клеточки соединились, папины с маминой, и получилось ты. Потом ты у меня в животике росла. И вот такая маленькая. А ты знаешь, какие у тебя глазки? Хочешь, я тебе покажу, какие у тебя были первые волосики? Ребенок тут же отвлекся. Просто надо его отвлекать. Не нужно концентрировать внимание на грубой физиологии. Нужно просто его отвлекать. Вот и все.
Разговор о том, как войти во взрослую жизнь без комплексов и страшных последствий, должен стать нормой для каждой семьи. И в этом нет ничего стыдного или неудобного. Ведь все мы в итоге создаем семьи и рождаем детей. Какими они будут и каковы будут их поступки, зависит от нас.